если придираться к словам, то слово «нравственность» – это то, что нам нравится. Допустим, в Северной Африке там нравится одно, у нас другие понятия, нам нравится другое. То, что там у них, мы как бы и осуждаем со стороны, это нам некрасиво, неприемлемо. И наше отношение к вещам тоже им не нравится. А вот духовная сторона – это везде, по-моему, одинаково. Исполнять заповеди Божьи – это, по-моему, никто никогда не отменял. А нравственность – это вот у разных людей очень разное. Апреля в 1966 году митрополит Никодим, тогдашний управляющий епархии Ленинградской и Новгородской, постриг меня в монашество. И таким образом я стал первым монахом Александра Невского лавра, первым монахом, начиная с 1917 года, когда лавра была уничтожена. В документах, которые выдавало епархиальное управление тогда, вот мне дали документ, такой-то является священнослужителем Троицкого собора Б. Александра Невского лавра, то есть бывший Александра Невского лавра. Вот сейчас вот все это просматриваешь, продумываешь, анализируешь, и кажется, что лавра никогда не была бывшей.
Монахом он стал в то время, когда об этом вообще нельзя было говорить. Для меня это была просто находка. Я сразу понял, что его надо ставить духовником. И сказал братьям, что у нас появился бесценный человек, и поэтому давайте это используем вот в хорошем смысле слова, вот к отцу Елиазару на исповедь.
Храм, конечно, необыкновенный, но был очень разрушен. Вот здесь вот небо было видно. Вообще, конечно, я грешница. Я сначала думала, что мне хотелось вообще одной все это делать до конца своих дней. Я думала, что на мою жизнь хватит этого храма, буду камни убирать, пока умру. Ну, батюшка, он, конечно, предвидел моих мыслей и сразу мне написал письмо, в котором написал только не одной и подчеркнул. Я опять не вменила всем вот этим батюшкиным уговорам. Он мне пишет еще одно письмо. Три восклицательных знака, только не одной. Потом поехала у нас чада, моя духовная сестра, к нему. И он ей, значит, сказал, что помогите восстанавливать храм. Она приехала, начал народ ко мне.
Уже 20 раз.
Да, да, да. И уже в начале августа мы уже дружно начали, да, расчищать.
Еще было, я у отца, у меня признавали катарак. Я говорю, батюшка, катарак признали, говорят, что операцию будут делать глаза. Он говорит, да ничего, катарак, говорит, делают сейчас хорошо, врачи. Вот. Ну, а я все, и пошли. Мы разошлись, думаю, и все. И потом я оттуда еду от него уже вечером, этот же день мы уехали. Или, нет, на другой день мы уехали с Верой. Еду, а я все вижу этим глазом, куда катарак мой делся. А я говорю, Вер, глянь, я вижу глазом-то. Она говорит, да ты что? Я говорю, да, глянь, куда далеко вижу, из поезда в окно-то. Ну, и вот так вот я сейчас обошлась без операции пока. Ну, есть он у меня немножко, но уже не так, как был сразу.
Да, Бог помогает, но то ты должен трудиться. Если ты будешь сидеть, Бог за тебя ничего не сделает. Экзамен он не сдаст за тебя, если не будет готовиться. И картину не напишет, и музыку он не сочинит.
Ты должен трудиться, а он только поможет своей благодатью. И ты должен просить его об этом, молить его.
Человек. Он не был писаной иконой, а был таким настоящим монахом, настоящим человеком. Жизнь монаха – это ежесекундная жизнь монаха. Она всякая бывает, и он это признавал и поддерживал, даже если монашеская жизнь как-то не складывалась особо, он очень терпелив был к этому.
Когда мысль такая о монастыре возникала, и с батюшкой обговаривал, он сказал то, что так просто это не решается, что надо попробовать пожить в каком-то монастыре, может быть, куда-то съездить на месяцок. Потом говорит, а почему не в наш? Чем наш монастырь плох? Я говорю, неплох, почему? Очень даже хорошо, да. Он тогда немножко так, у него бывают перепады настроения, и довольно резко ответил, что говорит хорошо, что ты знаешь, ты вот с внешней стороны смотришь, надо же изнутри все попробовать. Тогда уже говорить.
Говорить о спасении человеку даже не положено. Потому что спасает Бог. И как Бог рассудит, вот будет второе пришествие, славное второе пришествие, так и будет. Мы не можем сказать сейчас, кто там спасется, кто не спасется.
Он умел негодовать на то, что человек мог вот такое сотворить. Иногда ругал просто нещадно. Мы иногда проходили в храме мимо места, где он кого-то исповедовал. Я думаю, Господи, да сейчас, наверное, человек подхватится и убежит. Да нет, наоборот, человек сразу понимал, в чем его провинность и как это нужно исправить. Казалось, мы даже не знали, кто его благословению. Хор организовался, еще там какие-то вещи, о которых он никогда не говорил.
Однажды батюшка позвонил по телефону и сказал, нужно съездить в Череминецкий Иоанно-Богословский монастырь. Нужно послужить литургию. Хорошо, батюшка. Сели в машину и поехали. Приехали в монастыре, священник и больше никого. Ну вот так один раз послужили. Говорим, да, батюшка, вот съездили, все отслужили, как смогли. А он говорит, ну, нужно теперь каждый воскресный день ездить. Ну, вот здесь, конечно, была масса эмоций и противоборства, потому что духовно мы еще не были готовы к такому сложному пути.
Слава Вышнему Богу и на земле мир, человец в благоволение.
У вас ведущая партия, вы более убедительно должны быть. Да?
Самое большое страдание, которое человек испытывает на земле, это отсутствие страдания, как ни странно. Это никто не знает, или мало кто знает. Как самым большим трудом является отсутствие всякого труда, безработица. Это пережить труднее, чем работать. Не страдать в жизни, значит не участвовать в жизни. Быть лишним человеком, никчемным, обреченным на безработицу и другим последствиям неприятным.
В начале 90-х годов читальный зал библиотеки просветительского общества познания не мог вместить людей. Столько народу тогда это общество посвящало, и я вам скажу так, одна из причин этого, что его посещал отец Елизар. Потому что его слово внимали, его слово слушали, и его слово, в общем-то, доходило не только до ума, до сердца каждого, кто тогда приходил. Поэтому я могу сказать, что многие, кто с ним общался, они были рады, и они получали вот эту духовную радость, творческую радость, особенно вот интеллигенция.
Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать, вот так говорит Пушкин, со свойством ему эллинским жизнелюбием. У христиан с миром, с окружающей жизнью разные цели, потому что христиане борются с грехом во имя Христа, а мир борется со Христом во имя греха.
Лекции были замечательные. Мы все с удовольствием слушали и даже стали приходить те, которые не были в нашем обществе познания. Терминология была еще не совсем понятна некоторая, но очень доходчиво и интересно. И я все религии примеряла на себя. Думаю, вот как бы я в этой религии себя чувствовала, в этой. Но когда стали мы изучать православие, то я поняла, что мое место только здесь.
Ну, даже человек, который, может быть, и не видел никогда архимандрита Элиазара, мог прочитать вестник Александра Невской Лавры, его прекрасные, замечательные духовные статьи по различным темам православия.
Архимандрит Елиазар благословил хор «Астра» на организацию благотворительных концертов. Христорождественское приношение, рождественский концерт, и светлый праздник, пасхальный концерт. Благотворительный характер носят оба наших концерта. На рождественских концертах мы имеем возможность дарить подарки всем пришедшим к нам на праздник. Организовываем бесплатное кафе. Когда архимандрит Елиазар благословлял нас на организацию этих концертов, мы, примерно представляя, сколько может стоить организация одного такого праздника, вопрошали у батюшки, на какие деньги мы будем это организовывать. Было абсолютно непонятно. И архимандрит Елиазар тогда нам сказал: «Вы делаете, а помогать будут люди».
Он любил слушать оперы, он любил Моцарта очень, потому что музыка у него очень солнечная, Моцарта. Он любил Штрауса, ну и всю нашу русскую классику, Римского-Корсакова, Глинку. Приезжал когда себе в город, в Бологое, он даже иногда был регентом, когда там некому было петь.
Он отвечал. А этот храм ему, конечно, восстановить хотелось для города, для родины как бы своей. Вот там три алтаря.
Дедушка-то писал тогда, чтобы мы хотели молились к этому храму, чтобы вы выбрали. Вот мы сюда больше течь будем. Мы так не видим.
Царевича Алексеева. И там будем слушать молебень и акафист царственным мученикам. Спаси Господи, что приехали на встречу иконы. Вот смотрите, какую икону нам Господь в молитве царства и Санкт-Петербурга поставил.
Господи, люди Божьи, и благослови достоин.
Приятно получать рождественское поздравление. Спаси, Господи, не забываю, молюсь, благожелаю всеми силами отстаивать возвращение Святой Церкви Верининского храма. Архимандрит Елиазар. Подобные СМСки отец Елиазар рассылал своим чадам.
Он очень молился и просил молительной помощи у них.
Через иконы мину Федорская, во избрание законом Бога царя Михаила, да будет икона та покрова сошита ему семеновой спаному царскому роду и в утверждении державы российские.
Православные города Бологое очень надеются на то, что этот храм откроется. Он большой, и всем будет удобно там, потому что он может вместить в себя всех желающих.
Внимание!
Конечно, не знаем многих чад, которые были. У него было огромное количество чад. Не только в нашей стране, а и за рубежом очень много было.
Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. И в жизни не старейми святи, присутствующий, приспособившийся. Тому прежде мученице молите, толку в разрешении на паровозе. Благословенный Си Господи.
Чады, которые проходят каждую неделю, они нас объединяют. Люди приходят сюда, и мы знакомимся, и это так радостно. Недавно мне прислали смс-ку, хотим с вами познакомиться, нашли вас на сайте. Мы духовные чады архимандрита Лиазара. Они оказались из Краснодарского края. Мы вышли в скайп и стали общаться, очень много общаться. И очень много интересного узнаешь о том, как батюшка помогал вот людям по письмам. Они очень редко с ним встречались, он им много писал.
Господь – это любящий отец, он знает, что мы способны падать, вставать, больше падать, чем вставать. Нам не устоять никак на ногах, мы падаем. Он это понимает и прощается, зная нашу немощь, нашу слабость, и поступая как любящий отец. Когда мы волка боимся, мы от него бежим, прячемся. А тут мы Бога боимся и к нему идем навстречу, и он к нам.